По лицу Грумана скользнула улыбка, и он сказал: «Вождь назвал меня именем, которое я ношу от рождения. Джон Пари. Да, вы пришли, чтобы взять меня с собой в другой мир. А насчет того, что вас сюда привело? Думаю, вы узнаете эту вещь?» И он раскрыл ладонь. Ли узнал то, что на ней лежало, но не сразу поверил собственным глазам. Он увидел серебряное кольцо с бирюзой, какие делают индейцы Навахо. Увидел его ясно и сразу признал в нем кольцо своей матери. Он узнал бы его и на ощупь, закрытыми глазами, по весу и по гладкости камня, и потому что с одной стороны кусочек камня откололся, и мастер загнул металл чуть посильнее. Острый краешек давно уже сгладился от времени. И Ли прекрасно знал это, потому что проводил по нему пальцем бесчисленное множество раз, когда был еще ребенком, много-много лет назад, в прериях своей родины. Сам того не заметив, он вскочил на ноги. Эстер тоже стояла, дрожа, навострив уши. Дэймон Скопа потихоньку занял позицию между ним и Груманом, защищая своего человека. Но Ли не собирался на него нападать. Силы покинули его. Он снова почувствовал себя ребенком. Едва шевеля непослушными губами, он спросил: «Откуда это у вас?»
«Возьмите его», — сказал Груман, он же Пари. «Оно сделало свое дело, привело вас сюда. Теперь оно мне уже ни к чему».
«Но как?» — пробормотал Ли, забирая драгоценное кольцо с ладони Грумана. «Не понимаю, как вам удалось? Откуда вы? Где вы его взяли? Я не видел этой вещицы лет 40.
Я шаман. Я способен на многое, чего вы не понимаете. Присядьте, мистер Скорсби, успокойтесь. Сейчас вы услышите все, что вам нужно знать». Ли снова сел, держа кольцо, опять и опять бережно ощупывая его.
«Что ж», — сказал он, — «я потрясен, сэр. Думаю, мне необходимо послушать, что вы скажете».
«Очень хорошо», — сказал Груман. «Я начинаю. Как я уже говорил вам, моя фамилия Пари, и я родился не в этом мире. Лорд Азриэл далеко не первый из тех, кто преодолел барьер между мирами, хотя ему первому удалось так эффективно его взорвать. В моем собственном мире я был военным, а затем исследователем. 12 лет назад в составе научной экспедиции я отправился в страну, которой в вашем мире соответствует Берингландия. У моих спутников были другие цели, но я искал то, о чем знал из старинных преданий. Прореху в оболочке мира, дыру, открывшуюся между нашей вселенной и соседней. Так вот, несколько моих товарищей заблудились. Пытаясь их отыскать, я и еще двое членов экспедиции прошли сквозь эту дыру, это отверстие, даже не заметив его, и невольно покинули свой мир. Сначала мы просто не поняли, что случилось. Мы шли, пока не добрались до города, и тут же все сомнения исчезли. Мы были в ином мире. Несмотря на все наши старания, мы не смогли снова найти тот проход. Когда мы проникли в него, была пурга. А вы не новичок в Арктике и знаете, что это значит. Таким образом, у нас не осталось выбора. Путь назад был отрезан. И вскоре мы поняли, в какое опасное место привела нас судьба. Там жили какие-то странные существа, вроде привидений или упырей, смертоносные и неумолимые. Двое моих спутников вскоре пали жертвой призраков. Так называют их тамошние жители. А я только и мечтал о том, как бы выбраться из этого отвратительного места. Дорога в мой собственный мир была закрыта навсегда. Но существовали и другие окна, ведущие в другие миры. И спустя некоторое время мне удалось их обнаружить. Вот как я попал к вам. И сразу после этого случилось чудо, мистер Скорсби. Ведь миры очень сильно отличаются друг от друга. И в этом мире я впервые увидел своего Дэймона. Да, пока я не пришел сюда, я ведать не ведал о Саян Кетор, которая сейчас сидит перед вами. Здешние обитатели не могут представить себе миров, где дэймоны проявляют себя лишь как внутренний голос, не более. Можете вообразить мое изумление, когда я, в свою очередь, обнаружил, что эта часть моей природы женского пола и имеет облик прекрасной птицы? Итак, в сопровождении Саян Кетер я пустился в странствие по северным землям и многому научился у арктических жителей, таких как мои добрые друзья из этого поселка. Их рассказы об этом мире заполнили некоторые пробелы в моих знаниях, полученных на родине, и я увидел ответы на многие вопросы, прежде казавшиеся неразрешимыми. Потом я уехал в Берлин под фамилией Груман. Я никому не говорил о своем происхождении. Это было моей тайной. Написав диссертацию, я, как положено, защитил ее в научных дебатах. Я знал больше, чем берлинские академики, и без труда стал членом их организации. Теперь с моими новыми верительными грамотами я мог начать работу в этом мире, который в целом пришелся мне вполне по вкусу. Конечно, в моем собственном мире осталось кое-что очень для меня дорогое. Вы женаты, мистер Скорсби? Нет? А вот я был и очень любил свою милую жену и сына, нашего единственного ребенка, которому не было еще и года, когда я исчез из своего мира. Я страшно тосковал по ним. Но я мог искать хоть 1000 лет и все равно не найти дороги обратно. Нас разлучили навсегда. Однако работа мало-помалу захватила меня. Я искал иные формы знаний. Меня приняли в племя, просверлив мне череп. Я стал шаманом. Кроме того, я сделал несколько полезных открытий. К примеру, научился готовить из кровяного мха мазь, обладающую всеми целебными свойствами свежего растения. Теперь я многое знаю об этом мире, мистер Скорсби. Знаю, в частности, и о пыли. По вашему лицу видно, что вы уже слышали это слово. Ваши теологи смертельно боятся его, но меня пугают скорее они сами. Я знаю, что делает лорд Азриэл, и я знаю, зачем. Вот почему я призвал вас сюда. Дело в том, что я собираюсь помочь ему в его предприятии, самым великом за всю историю человечества. Самым великом за все 35 тысяч лет человеческой истории, мистер Скорсби. Сам я могу сделать не так уж много. У меня больное сердце.
и никто в этом мире не способен его исцелить. Пожалуй, сил во мне осталось лишь на один решительный поступок. Но я знаю кое-что, чего не знает лорд Азриэл. А без этого знания он не сможет выполнить свой замысел. Видите ли, меня заинтересовал тот мир, куда я попал сначала. Мир, наводненный призраками, которые высасывают из людей разум. Мне захотелось выяснить, что они собой представляют и откуда взялись. Поскольку я шаман, мой дух умеет проникать туда, куда закрыт доступ к телу. И я провел много времени в трансе, исследуя тот мир. Я обнаружил, что несколько сотен лет назад тамошние философы создали орудие своей собственной гибели, инструмент, который они назвали чудесным ножом. Это удивительный инструмент. Сами его создатели не догадывались о его силе. И даже сейчас им известны далеко не все его возможности. И каким-то образом, используя его, они впустили в свой мир призраков. Так вот, я знаю, что такое этот чудесный нож и на что он способен. Я знаю, где он сейчас и как выглядит тот, кто имеет право им пользоваться. И что он должен сделать ради победы лорда Азриэла. Надеюсь, у него хватит на это мужества. Поэтому я и призвал сюда вас. Вы полетите со мной на север, в мир, открытый лордом Азриэлом, где я постараюсь найти носителя чудесного ножа. Но не забывайте, что это опасный мир. Хуже призраков, которые там обитают, нет ничего ни в вашем мире, ни в моем. Нам придется действовать смело и осторожно. Я не вернусь оттуда. А вам, если хотите снова увидеть родные края, потребуется вся ваша отвага, вся ваша сноровка, все ваше везение. Вот в чем состоит ваша задача, мистер Скорсби. Вот зачем вы нашли меня. И шаман погрузился в молчание. Его бледное лицо чуть блестело от пота.
«Ничего более сумасшедшего я в жизни не слышал», — сказал Ли.
В волнении он встал и сделал несколько шагов в одну сторону, потом в другую. Эстер сидела на скамье, устремив на него немигающий взгляд. Глаза Грумана были прикрыты. Его Дэймон сидел у него на коленях, внимательно наблюдая за аэронавтом. «Вам нужны деньги?» — спросил Груман через некоторое время. «Я могу раздобыть вам золото. Это не так уж сложно».
«Черт возьми! Я явился сюда не ради золота», — пылко сказал Ли. «Я искал вас, чтобы убедиться, что вы живы, как я и подозревал. В этом смысле мое любопытство удовлетворено».
«Рад слышать».
«Но на все это можно взглянуть еще и с другой стороны», добавил Ли и рассказал Груману о совете ведьм на озере Инора и о принятом ими решении. «Так что сами видите», закончил он. «Это девочка, Лира. В общем, из-за нее-то я и взялся помогать ведьмам. Вы говорите, что вызывали меня сюда с помощью кольца Наваха. Может, оно и так, а может и нет. Я знаю только одно. Я отправился сюда потому, что думал помочь этим Лире. Я никогда не видел такого ребенка, как она. Детей у меня нет, Но если бы моя собственная дочь была хоть наполовину такой же сильной, смелой и доброй, я был бы счастлив.
И вот я услышал, что вы знаете о каком-то предмете. Тогда я не имел понятия о том, что это может быть, который обеспечивает защиту любому, у кого он окажется. Судя по вашим словам, это и есть тот самый чудесный нож. Так что вот вам моя цена за доставку вас в другой мир, доктор Груман. Не золото, а чудесный нож. И он нужен мне не для себя, а для Лиры. И если вы поклянетесь, что этот предмет обеспечит ей защиту, то я отвезу вас, куда вы только пожелаете».
Шаман внимательно выслушал его слова и сказал: «Очень хорошо, мистер Скорсби. Клянусь, что ваше желание будет выполнено. Вы верите моему обещанию?»
«Чем вы клянетесь?»
«Назовите что угодно». Ли подумал, а затем сказал:
«Поклянитесь тем, из-за чего вы отвергли ведьму, предложившую вам свою любовь. Думаю, что дороже этого для вас нет ничего на свете».
Глаза Грумана расширились, и он промолвил: «Вы ловко угадываете, мистер Скорсби. Я поклянусь тем, чем вы просите. Даю вам слово. Я позабочусь о том, чтобы девочке по имени Лира Белаква была обеспечена защита чудесного ножа. Но предупреждаю вас, у носителя этого ножа есть своя собственная цель. И может случиться, что стремление выполнить ее навлечет на девочку еще большую опасность». Ли, понимающе, кивнул.
«Так пусть, — сказал он, — но если есть хоть какой-то шанс помочь ей, я хочу его использовать.
Я дал вам слово. А теперь мне нужно попасть в другой мир, и вы должны меня туда переправить».
«А ветер? Надеюсь, ваша болезнь не помешала вам наблюдать за погодой?»
«Насчет ветра не беспокойтесь. Это я беру на себя». Ли кивнул. Он опять сел на скамью и, машинально поглаживая колечко с бирюзой, стал ждать, пока Груман соберет свои немногочисленные пожитки в сумку из оленей кожи. Когда сборы были закончены, двое мужчин зашагали по лесной тропинке обратно к поселку. Напоследок вождь решил о чем-то переговорить с шаманом. К ним подходило все больше и больше людей. Каждому хотелось дотронуться до руки Грумана, пробормотать несколько слов и получить в ответ нечто вроде благословения. Ли стоял в сторонке, поглядывая на небо. На юге оно было уже чистым, а только что поднявшийся свежий ветерок шевелил ветви деревьев и покачивал верхушки сосен. Ближе к северу туман все еще висел над разлившейся рекой, но в первый раз за долгие дни возникла надежда на то, что вскоре он рассеется окончательно. Около утеса, где раньше была пристань, Ли Скорсби положил в катер сумку Грумана, залил в мотор горючего и завел его с первой же попытки. Они отчалили. Шаман сидел на носу. Поплыли по течению между склонившимися к воде деревьями и вывернули на основную реку с такой скоростью, что Ли даже испугался за Эстер, съежившуюся под самым планширом. Но ведь кому, как не ему, было знать, что она опытная путешественница? Выходит, просто нервы шалят.